Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Я хотел поговорить сначала о разного рода терактах, а также допингах, но тут пришла информация о том, что буквально вот прям утром сегодня, что Путин поручил разработать альтернативу программе Кудрина. Что президент Путин поручил доработать доклад Столыпинского клуба для создания его, из него среднесрочной программы, которая может стать альтернативой концепции Алексея Кудрина. Источник, правда, крайне сомнительный, газета «Ведомости», но там написано, что соответствующую докладную предложил Путину его помощник по экономике Андрей Белоусов, а Путин наложил, соответственно, на нее лизорюцию, согласен. Вот. Ожидается, что программа будет предоставлена Президиуму экономического совета не позднее 4-го квартала. Значит, есть по этому поводу разные мнения. Вот, например, Женя Минченко, который, в общем, один из наиболее видных сегодня политологов, говорил о том, что это попытка Путина создать некоторый противовес, что нехорошо, когда вокруг монопольное мнение. Мне кажется, что эта вещь на самом деле более сложная, и я уже говорил о том, что проблема наша в том, что вся экономическая политика целиком и полностью определяется теми людьми, которые стоят за Хиллари Клинтон. Ну, собственно, в этом нет ничего удивительного, потому что эту команду ставила в России в 90-е годы команда мужа Хиллари Клинтон, Билла Клинтона, который тогда был президентом Соединенных Штатов Америки. О роли, соответственно, например, такого человека, как Ларри Саммерс, в общем, всем известно. Я уже говорил о том, что злые языки говорят о том, что когда Саммерс прилетал в Европу, то Чубайс на правительственном самолете возил ему чемоданы с наличностью. Тут, как вы понимаете, проверить сложно, злые языки, они на то и злые языки, но слух достаточно устойчивый, чтобы относиться к нему серьезно. Так вот, собственно, репутация-то Саммерса в части любви к денежным знакам общеизвестна. Есть два таких в Соединенных Штатах Америки, даже в США называемых клептократами, Чейни у республиканской партии и Саммерс у демократической. Но, еще раз повторяю, злые языки им намордник не наденешь. Теперь только вопрос, а кто это будет делать? Вот по имеющимся слухам, заниматься этим будет аналитический центр при правительстве. С точки зрения здравого смысла это тяжелый бред. Дело в том, что я еще раз повторю, что экономическую политику в правительстве целиком и полностью определяет команда Кудрина. Да, конечно, лично у Медведева, лично с Кудриным отношения плохие, но это ничего не меняет. Это все одна и та же команда Гайдара и Чубайса. Ну, Гайдар — это Чубайса. И, соответственно, рассчитывать на то, что люди, которые подчиняются руководителям из этой команды, будут радикально менять что-то, ну, достаточно сложно. Они против Кудрина не пойдут. По этой причине я бы сказал, что к этому плану нужно относиться достаточно спорно. То есть я бы сказал, что может быть, такая информация и имеет место, но рассчитывать, что в рамках именно вот такого подхода удастся что-то радикальное сделать, мне кажется, что это невозможно. Тут вот мне пишут, в «Ведомостях» трудится жена Белоусова Лариса, так что не очень сомнительное издание. Какое это имеет отношение? Это издание сомнительное по сути. Это желтая пресса. Я могу вам предложить там еще 5-6 на выбор вариантов, зачем «Ведомости» это опубликовали. Например, что те силы, которые заинтересованы в том, чтобы роль Кудрина была пониже, или в том, чтобы его немножко опустить, или, соответственно, в том, чтобы он не слишком наезжал на Медведева. Принесли, занесли в ведомости чемоданы и, соответственно, решили вопрос, чем вам не версия. Во всяком случае, мне она представляется более естественной, чем ведомости совершенно бесплатно взяли и написали какую-то информацию. Да, это, ну, как бы странно, по крайней мере. Ну, и так далее. Да? То есть жизнь, в общем, она понятная. Ведомости — это сливной бачок некоторой политической группировки. Ну и, соответственно, когда вы читаете, если вдруг вам придет в голову мысль почитать эту газету, то прежде всего первая мысль, которая должна взять, кто из этой политической команды заинтересован в этой новости. Это, безусловно, очень важно и интересно для некоторых, но мне, например, нет, потому что я эту информацию о том, в чем они заинтересованы, получаю из других источников, более прямых, не косвенных. Ну, и таких вариантов много. Теперь о терактах, которых было много. Наиболее замечательный произошел в Мюнхене. И замечательность там была не в том, что некий мальчик 18 лет, не очень психически уравновешенный, убил там 8 человек и еще какое-то количество ранил. Там есть несколько других очень важных вопросов. Например, у него оказался профессиональный пистолет Глок со спиленным номером, который он никак не мог купить легально. Такое оружие со спиленным номером вообще легально купить нельзя. Но даже полулегально такое оружие мальчик 18 лет достать не может, не говоря уже про то, что оно довольно дорого стоит. Как мне объяснили специалисты, как минимум 1500 евро. И еще одна вещь. Для того, чтобы его поймать, была проведена, ну, чуть ли не войсковая операция. То есть масштаба дивизии, а то и двух. Колоссальное количество спецназа, колоссальное количество полицейских. И я сейчас не говорю про слухи о том, что было 3 человека, у которых было длинное оружие, то есть винтовки или автоматы и все остальное. Это потому что в условиях паники такого рода слухи появляются сами собой, даже специально распространять не нужно. Это, в общем, дело обычное. Речь идет о другом, о том, что сама по себе такая операция произошла. Я уже говорил в прошлые разы, что атака на Германию неминуемо должна будет произойти. Просто потому, что министр иностранных дел Франции Эйро написал министру иностранных дел Германии Штайнмайеру о том, что континентальной Европе нужно создавать собственные, независимые от США, разведывательные центры. Сегодня, напомню, отношения Соединенных Штатов Америки с континентальной Европой, не с Евросоюзом, потому что в Евросоюзе пока еще есть Великобритания, с которой у США отношения более равноправные. Так вот, с континентальной Европой отношения такие. США дает команду, а разведки вот этих вот стран ее исполняют. Ну, чуть-чуть получше ситуация во Франции. И письмо Эйро Штайнмайеру, которое, что характерно, разгласили поляки, оно вызвало дикое раздражение в Соединенных Штатах Америки. В первую очередь у финансистов. И в этой ситуации, собственно, ответ по Франции мы знаем, это Ницца, а вот по Германии на первое время ничего не было. Вот как бы, поэтому мне было абсолютно очевидно, что что-нибудь должно произойти. И вот оно произошло, причем сразу несколько. Да, это и взрыв, опять-таки, в Баварии. А Бавария одно из самых спокойных мест в Германии. А это вот и теракт в Мюнхене, и все остальное. Но судя по масштабу операции, есть у меня такое ощущение, что немецкие спецслужбы знали о том, что готовится что-то монументальное. Была ли эта история с 18-летним мальчиком организованной или нет? Я напоминаю, что некоторое время тому назад у нас некий майор милиции устроил бойню в универмаге, а потом не очень помнил, что произошло. Не секрет, что сегодняшние успехи фармакологии позволяют человеку дать таблетку, после которой у него совершенно сносит крышу, вылезают разного рода подсознательные страхи, он не очень контролирует ситуацию, и потом, самое главное, не очень помнит, что он делал. Вот я не исключаю, что что-то подобное могло быть здесь. Опять-таки, это вопрос, да, у меня нету твердой уверенности, что это все так, но тем не менее, вот эта ситуация крайне напряженная, и нужно понимать, что до тех пор, пока не разрешится спор между двумя группами, изоляционистами и финансистами, такого рода напряжение будет расти. Абсолютно четко то же самое, что и у нас, вот в случае с Кудриным. А проблема в том, что вся наша команда работает на финансистов. А если вылазят в Соединенных Штатах Америки в ноябре изоляционисты, а если побеждает Трамп, давайте, кстати, ответим на вопрос. Скажите, нужна ли нам альтернативная экономическая, альтернативная Кудрину экономическая программа? Ответ «да» 8-495-134-27-35. Ответ «нет» 8-495-134-27-36. И ответ «какая разница, что написано в программе, правительство будет заниматься исключительно своими интересами». 8-495-134-21-37. Еще раз. 21-35 нам нужна альтернативная программа. 21-36 хватит нам одного Кудрина. И 21-37 это все это дело бессмысленно. Вот. Мы видим, что очень многие проблемы, которые сегодня возникают в мире, они связаны с тем, что элиты мировые раскололись на две большие группы. И проявляется это в самых разных местах. Самое смешное, что проявляется это и в спорте. Мы получили весьма ограниченную возможность поехать на Олимпиаду. Ограниченную по банальной причине. Напомню, Соединенные Штаты Америки из штанов упрыгивали, чтобы нас не пустить. ВАДА, контролируемая США, антидопинское агентство, высказало сильное разочарование результатами. А я напомню, что дело даже не в том, что наши спортсмены, в отличие от всех остальных, должны будут пройти все поголовно дополнительные допинг-пробы. Бог бы с ними. Но эти допинг-пробы будут контролировать американские и английские наркологические лаборатории. И контролировать, что они, соответственно, будут делать, мы не сможем. Так что я думаю, что очень многие из тех спортсменов наших, которые все-таки на Олимпиаду попали, у них будут серьезные проблемы. Их вполне целенаправленно будут утопить. Вспомним, как это происходило на зимних Олимпиадах в Соединенных Штатах Америки, когда был совсем уже вопиющий случай, когда США просто назначили свою пару олимпийскими чемпионами вместе с нашими. То есть уже ни в какие ворота не лезет. Однако это довольно естественно. Дело в том, что после того, как СССР был разрушен на Западе, а спорт стал колоссальным бизнесом. И в этой ситуации, а мы, с точки зрения Запада, не имеем права на место за столом. То есть, иными словами, мы страна второго сорта. И мы не имеем права на получение базовой прибыли от какой бы то ни было деятельности. Вот мы не имеем права получать базовую прибыль от продажи самолетов. И у нас закрывали авиастроение. Та же самая команда Гайдара Чубайса. Напомню, заключительный гроб, гвоздь в крышку гроба вбил Христенко, который до сих пор занимает видное положение и в команде, и на российской госслужбе. И жена его, кстати, тоже. Аналогичная ситуация со многими другими. То же самое со спортом. Как мы посмели выиграть там зимнюю Олимпиаду в Сочи? Мы же тем самым отобрали у американских атлетов честно заработанные ими деньги, в том числе ценой своего здоровья, потому что они-то допинг применяют. И ВАДА никогда не посмеет на американцев давить, потому что любой чиновник ВАДА знает, что американцы тут же дадут команду, его арестуют практически в любой стране мира и к американцам и доставят в тюрьму. Куда, где можно спрятаться? В Китае? Я не уверен, что чиновникам ВАДА понравится в Китае. Раньше можно было спрятаться в России. Но после знаменитых историй в России они тоже спрятаться не смогут. Там их тоже посадят. Поэтому вариантов нету. Да, они будут поддерживать Соединенные Штаты Америки. Я уже неоднократно поднимал вопрос о том, что мы ведем себя неправильно. Это естественно, потому что команда Гайдара Чубайса и все ее представители, Жуков, кстати, тоже представитель команды Гайдара Чубайса. Я познакомился с ним в начале 90-х, когда он, будучи депутатом Госдумы, лоббировал интересы британского концерна De Beers против российских алмазников. Так вот, абсолютно откровенно. Да? Он считал, что вот, ну, как бы это же способ деньги заработать. Так вот, проблема состоит в том, что люди, которые уже брали на Западе деньги, которые системно являются частью западных политических группировок, в данном случае финансовые, не могут защищать наши интересы. Ну, это мы видим на примере знаменитого дела там, о 50 миллиардах с ЮКОСом. Когда представители России, поставленные правительством, отстаивали интересы ЮКОСа. Ну, что это значит? Это значит только одно, что люди, которые их ставили в правительство, представляют интересы ЮКОСа, а не России. Ну, вот из этого и нужно исходить. Это, кстати, очень важно с точки зрения выборов. Потому что единственный способ каким-то образом продемонстрировать нашей власти, что что-то меняется, это не проголосовать вот за тех людей, которые представляют интересы Соединенных Штатов Америки. Мне это особенно интересно, потому что я баллотируюсь в Новосибирской области по мажоритарному округу, и, соответственно, там партию «Единая Россия» представляет как раз Жуков по списку и Карелин по моему мажоритарному округу. Да, конечно, про Карелина нельзя сказать, что он представлял чьи-то интересы. В общем, мне про это ничего не известно. Он реально трехкратный олимпийский чемпион, но и то есть как бы защищал честь России. Но поскольку он поддерживает Жукова, а не в одной партии, то отсюда однозначно следует, что он тоже заинтересован в том, чтобы Россия была максимально опущена. Я уж не знаю, как бы, чем он при этом руководствуется. Вот это вот ключевой момент предстоящих выборов. Либо мы сумеем отстоять свое достоинство державы, либо нас опустят очень сильно. При этом степень давления будет все время расти по банальной причине. Потому что времени у финансистов остается мало. Мы уже знаем, что рейтинги, которые в Соединенных Штатах Америки активно публикуют, показывают, что разрыв между Клинтон и Трампом, который был всегда в пользу Клинтон, сокращается, но уже практически до нуля. Он еще, может быть, чуть-чуть вырастет в период съезда Демократической партии, но потом он снова сократится. И хотя эксперты говорят, что, конечно же, Клинтон выиграет, но верить им в этом месте нельзя. Не потому, что они глупые, и даже не потому, что они ангажированные, хотя среди них, конечно же, есть ангажированные. Но, правда, есть ангажированные и другой стороной. Но проблема тут очень простая. Дело в том, что они все время пытаются оценить ситуацию с точки зрения противодействия двух партий. Республиканцы против демократов. И исходит из логики, что республиканцы демократам проигрывают. Они не понимают, что оценивать нужно сценарии. один сценарий, это спасение экономики США, пусть и ценой гибели транснациональной финансовой долларовой системы. Другой сценарий — спасение этой системы за счет экономики США. И то, что за первый сценарий оказался республиканец, а за второй демократ, это в некотором смысле случайность. А могло быть и так, что от республиканцев был бы Буш или Рубио, представляющий финансистов, а от демократов Сандерс, который представляет изоляционистов. И вот оценку по этим сценариям никто не делает. Там просто это невозможно. Ой, значит, возвращаемся к нашему голосованию. Я его останавливаю. Результат получился такой, что 54% считают, что нам нужен альтернативный сценарий. Всего 7% считают, что хрен бы с ним, пускай один Кудрин. И примерно 40%, чуть меньше, считают, что, в общем, какая разница, потому что правительство, нынешнее правительство, будет полностью игнорировать. Ну, давайте тогда еще одно сделаем голосование, просто чтобы было интересно. Как вы считаете, мы должны ехать на Олимпиаду, в рамках которой нас будут демонстративно опускать, причем урезав нашу команду практически в два раза? Ответ «да» — 134, 27, 35. Ответ «нет», мы должны отказаться от этой Олимпиады и как бы вот с этим олимпийским движением заканчивать. 8495, 134, 27, 36. И, наконец, вариант третий. 8495, 134, 27, 37. У меня нету мнения. Значит, еще раз повторяю, 21.35 нам нужно ехать на Олимпиаду и смириться, что нас там будут все иметь. А 21.36 нет, не нужно ехать на Олимпиаду. И, наконец, 21.37 у меня по этому сложному вопросу своего мнения нету. Давайте сейчас, значит, вот мы посмотрим сразу после перерыва на новости, я это голосование прокомментирую. Значит, повторяю еще раз, что проблема и с олимпийским движением, и со всем остальным, что мы лишние на этом празднике жизни. Праздник жизни — это распределение бюджетов, который происходит в мире. Спорт — это большой бизнес. Большой бизнес пускает только своих. Мы своими не являемся. Поэтому то, что у нас сильная команда, — это безобразие. Исключение составляет Китай. На Китай, впрочем, допущен, поскольку он является мощнейшим партнером экономическим Соединенных Штатов Америки. Ну и потом не пустить Китай — это значит получить очень серьезные неприятности. Вот мы должны каким-то образом придумать, как мы будем делать неприятности. Вот это очень важная вещь. У нас нету сегодня рационального ответа. Рациональные ответы могут быть разные, я про это уже рассказывал. Можно с помощью разведки получить данные о конкретных чиновниках, эту информацию обнародовать и, соответственно, сделать так, чтобы их посадили. А можно отказаться от участия в допинговых олимпиадах и вернуться к идее любительского спорта, который был в СССР, но, во всяком случае, в 50-е и 60-е годы. Потом, конечно же, спорт стал у нас, полупрофессиональным, потому что мы боролись с США в идеологическом поле. Можно еще что-то пытаться сделать, но надо что-то делать, как показывает опыт. Желающие могут есть в интернете, прослушать речь Жукова на заседании Олимпийского комитета, который принял решение об ограниченном доступе наших спортсменов. Как он себя ведет? Можно ли считать это выступление признаком представителя великой державы? Вот это, кстати, третий вопрос, который было бы интересно бы задать. К сожалению, поскольку большая часть слушателей этого выступления не слышали, то поэтому обсуждать пока бессмысленно. Но я всех призываю это сделать и послушать его. А пока перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Как и обещал, итоги голосования. 22% считают, что надо ехать на Олимпиаду и продемонстрировать всем, что мы беднушки и жертва. А 70%, даже чуть больше, считают, что наоборот, ехать не нужно, а нужно придумывать разного рода альтернативные способы. 7% не знают и не уверены, что у них есть простой ответ на эти вопросы. Значит, я начинаю отвечать. А где у нас это вот? Отвечать на вопросы граждан, так что слушателей, так что я предлагаю вам всем звонить. А пока, значит, отвечу на один вопрос, который мне задали. Вопрос следующий. Михаил Леонидович, я бы с удовольствием проголосовал за партию Родина, но если она не пройдет, ее голоса перейдут к Единой России. Какова вероятность прохождения Родины? Значит, как вы понимаете, я сам на этот вопрос ответить не могу, но есть анализ, который проделал Женя Минченко, и который есть в Фейсбуке на его ленте, где-то примерно недели полторы тому назад. Женя Минченко обладает важным свойством. Он достаточно известный человек, и у него достаточно хорошая репутация, чтобы он не был заинтересован в том, чтобы говорить заведомую ложь. Не говоря уже про то, что у него нету особых отношений с партией Родина. По этой причине я склонен считать, что то, что он говорит, это реальности соответствует. Он считает, что для партии Родина вероятность прохождения 5-процентного барьера составляет больше 25%, а 3-процентного больше 50%. Я могу по этому поводу сказать только одно, что если за 2 месяца до выборов 25%, то с учетом того, что уровень раздражения граждан ситуации в стране, скорее всего, эта цифра будет к выборам быстро расти. Не только у Родины, кстати. Значит, что-то я не вижу звонков, и это меня наводит на размышление, что что-то там не так. Что, можно, да?
Алло.
Да. А вот это, значит, у нас компьютер. Звонки-то есть, а компьютер не показывает. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой. Ну, вы ведь посмотрите, вот вся вот эта элита, я не знаю, во-первых, к вам вопрос, вы относитесь к элите, а потом я продолжу. Кроме того, с 91-го года старались, чтобы их взяли на равных. А что теперь, на равных не берут? И Владимир Владимирович там всегда поддерживает американцев, все законы подписывают, и виновная юстиция, и НАТО уже в Ульяновске. В чем же дело? Они так стараются, бедолаги, а потом надо, а их теперь шпыняют в МОК. Вы как это понимаете? Они неправильно ползают,
Значит, если говорить о властной элите в стране, то я к ней, безусловно, не отношусь. Ну, с некоторой натяжкой отношусь к интеллектуальной элите. К властной точно не отношусь. А что касается лидеров, еще раз повторяю, они часть западной финансовой властной группировки. Очень маленькая часть, очень низкорейтинговая, очень маловлиятельная, но они часть этой группировки. Они не могут себе позволить входить в конфликт с этой группировкой. То есть этих людей нужно убирать, рассчитывать на то, что они что-то хорошее сделают, бессмысленно и ненадежно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Да. Вопрос по экономике можно задать?
Да, конечно, задавайте.
Вот, как известно, курс рубль-доллар возрос, да, очень сильно, в 2 раза, да, примерно. А возросла ли пропорционально курсу денежная масса? Вот, это первый вопрос. И второй вопрос. Вот, Китай намерен отвязать юань от доллара. А что значит отвязать деньги от доллара?
Если говорить о денежной массе, она, разумеется, не выросла пропорционально, потому что цены все-таки не выросли в 2 раза, мы бы тогда уткнулись бы в дикое падение платежеспособного спроса. Да, они выросли, да, денежная масса выросла, но, конечно, не в 2 раза. А что касается отрыв юани от доллара, то это фактически означает, что Китай собирается создавать региональную валютную зону. То есть, иными словами, сделать зону, в которой есть национальная валюта как эмиссионный центр, и пропорция цен определяется именно в юанях. Ценообразование происходит в юанях, не в долларах. Сегодня ценообразование во всем мире осуществляется в долларах. Это важная вещь. Значит, еще один тут мне задали вопрос. Откуда идет терминология финансисты изоляционисты? Это непонятно, кого финансируют финансисты, от кого изолируются изоляционисты. На самом деле, понятно. Финансисты – это люди, представляющие интересы транснациональных финансовых элит. И поэтому финансисты. Это вот Клинтон, наша команда Гайдара Чубайса и там много еще кто в мире. А изоляционистов я назвал по очень простой причине. Это сторонники распада мира на валютные зоны и восстановление национальных экономик, именно вот реального сектора против финансистов. Это Трамп. И поскольку они заинтересованы в региональных зонах, а региональные зоны по определению не то что полностью, но в значительно большей степени независимы, чем современная ситуация, то поэтому они изоляционисты. Слово взято от описания внешней политики Соединенных Штатов Америки с начала XIX века до Перл-Харбора, до 1941 года, так называемая доктрина Монро. Но и поэтому слово изоляционист. Ну, конечно, этот изоляционист совсем не то же самое, что доктрина Монро. Кстати, вот читаю еще. В соответствии с моей рекомендацией, человек посмотрел выступление Жукова, пишет следующее. Смотрю Жукова. Мямление перепуганного двоечника. Вы правы, хоть с голым задом по улице, лишь бы при власти. Вот ничего не могу сделать. Вот такая вот жизнь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, да. Добрый день.
Добрый день.
Вадим, Подмосковье. У меня такой вопрос, конечно, немножко абстрактный, но все-таки попытаться ответить. Вообще вот эти все усилия в спорте нам как-то приносят бенефит вот, в политике, в имидже, в репутации? То есть оправдываются ли эти затраты на все эти олимпиады и так далее?
Ну, в имидже, конечно. Это очень хорошо видно по политике Китая, который даже использовал термин не экономическая мощь, а совокупная мощь. И совокупная мощь в том числе результаты спорта. Но с точки зрения тех людей, которые организуют наш спорт, они рассматривают совсем по-другому. Из бюджета выделяются деньги, эти деньги надо распилить. Ну, примерно та же самая ситуация, что с наводнениями в Москве. Ну, понимаете, да, разумеется, выделяются деньги в соответствии с нормативами туда-сюда, но дальше разные достойные и уважаемые люди говорят, ну, вот тут вот половина моё, или там 20% моё. И когда эти деньги доходят до исполнителей, они настолько мелкие, что реализовать те вещи, которые сделать бы нужно, не получается. В результате начинается что делать? Ну да, мы видим, да, что на нормальные тренировки денег нет, потому что это дорогое удовольствие. Ну давайте допинг дадим. А они попадутся. Ну, значит, примем какие-то меры, чтобы они не попались. Еще раз повторю, дело не в том, что у других допинга нет, а у нас он есть. Дело в том, что причины другие, да, на Западе допинг используется для того, чтобы человека, который работает на пределе, этот предел чуть-чуть повысить. А у нас допинг используется для компенсации тех денег, которые не были потрачены на подготовку, потому что их украли спортивные функционеры. Согласитесь, это принципиальная разница, и мне она очень сильно не нравится. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы, тревожно. Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, а вас приглашали по спискам КПРФ в этом году или нет? Вот Бабурин, например, по одномандатному Тушинскому округу бросил перчатку Геннадию Онищенко от КПРФ. А почему вы не в КПРФ, а в партию Родины подать.
Не, но я же
там больше денег платят.
Я же объяснял это 100 000 раз. Очень интересно, кто, соответственно, в Родине платит денег. Глупости говорите. Я это объяснял уже 100 раз. Значит, дело в том, что я учился на механико-математическом факультете МГУ. Видным партийным деятелем в рамках КПСС. А на этом факультете был некто Ваня Мельников, который мне продемонстрировал всей своей деятельностью, что он ублюдок и подонок. Я с самого начала сказал, что в организации, где присутствует Мельников, ноги моей не будет никогда, ни при каких условиях. Ну и все. Тут ничего нельзя. Кроме того, понимаете, вот есть вещи, которые я категорически не признаю, да? Вот я считаю, что люди, которые отстаивают ювенальную юстицию, это там упыри и подонки, да, их нужно истреблять любой ценой. Я считаю, что антисемиты и вообще все, кто начинает объяснять, что кто-то должен быть уничтожен там за национальность, за цвет кожи, это ублюдки и подонки, которые должны быть ликвидированы, в том числе Мельников. Вот и все. Тут как бы даже и вопросов нету, да, вот, ну как это, человек, который, ну, хотя бы претендует на то, чтобы считаться порядочным человеком, рядом с ним находиться не может, да, ну вот я и не нахожусь. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, вот, около Олимпийских, значит, вот смотрите, если бы у нас вот в СССР такое произошло бы, там бы ЦК КПСС, там все это, комиссии, все бы создали. А здесь что происходит? Президент бьется, как рыба об лед, да? Комиссию там какую-то организует. А наш руководитель руководящей партии, как это, Медведев, как Камбала, лег на одно и глаз вывернул на другую сторону. И тишина, понимаете? Что там это? Они же все на руководящих постах там это самое.
Ну, а как вы хотите? Еще раз повторю, что у наше чиновничество самое главное право, которое они выбили после революции 91 года, это право быть безответственными. Вот, а распиливать бюджеты, это их законное право, потому что они при должности. Они же попали на должность, поэтому они имеют право. При этом они абсолютно искренне говорят, ребят, ну вы тоже, вы пройдите на какую-нибудь должность и воруйте, кто же вам мешает? Вы прорваться не можете, но мы-то тут при чем? Значит, мы талантливей. Мы сумели, а вы не сумели. Вот. А само по себе понятие ответственности, оно им глубоко противоестественно. Ну почему вот как бы Медведев резонно считает, я-то тут при чем? Ну ко мне какие претензии? Я занимался спортом? Нет. Я выделял, как председатель правительства, бюджеты на спорт. То, что их потом кто-то разворовывал, ну, что делать? Ну, кто-то разворовывал, да? Допинг, ай-яй-яй, ну, попались, да? Теперь надо отбиваться, чтобы, не дай бог, чего-нибудь. Но самое главное, ни в коем случае нельзя обижать людей, которые разворовывали бюджеты, потому что они имели на это право, они достойные и уважаемые люди. Вот. И, собственно, все противоречие между там Путиным и компанией вот этой, еще раз повторю, эта компания появилась до того, как Путин где-то появился. Жуков был видной фигурой еще в начале 90-х, в отличие от Путина, которого вообще никто не знал в это время. Так вот, Жуков в данном случае это только как бы символ, да, потому что он председатель Олимпийского комитета, который тут вот на днях прославился. А вообще говоря, много у нас кто регулярно прославляется. Так вот, проблема состоит в том, что заставить этих людей что-то делать очень сложно. Но и Путин прекрасно понимает, что если он их начнет убирать, еще раз повторяю, они часть западных финансовых властных группировок. И властные группировки будут их защищать достаточно жестко. Мы видели, мы же только что видели на примере Олимпийских игр. Они решили, что мы лишние. Как же так? Мы же там большая страна, у нас большая олимпийская команда. Как же так получается? А почему, соответственно, наши спортсмены, как бы к ним более жесткие требования, чем ко всем остальным? Нам было сказано, вот это наш бизнес. Какие мы хотим правила, такие и устанавливаем. Закон Нет никакого закона для Запада. Закон подкреплен только правом сильного. Если вы сильны, тогда в вашем отношении соблюдается закон. А если вы слабы, то для вас закона нету. Ну сколько это можно объяснять? Что западные честные суды всегда принимают решения в пользу богатых. Ну отдайте вы себе в этом отчет. Ну черт побери, 70 лет при советской власти вам это объясняли. Неужели не слышно было? Но уж последние-то 25 лет вам продемонстрировали, что если у вас денег нет, бессмысленно идти в капиталистический суд. Он всегда принимает решение в пользу богатых. У США денег больше, они приняли решение, что мы им на Олимпиаде не нужны. И мнение там Жукова или, прости господи, Мутко никому не интересны. Другое дело, что надо наказать Жукова и Мутко за то, что они создали такую ситуацию. СССР, Запад боялся куда больше, но не рисковали. Почему, соответственно, Леонид Ильич Брежнев или председатель спорткомитета Павлов, бывший комсомолец, кстати, могли защитить наших спортсменов, а Жуков и Мутко не могут? Ну, так вот, примерно. Вот я очень люблю троллей за их замечательные высказывания. Хазин, с вами даже дискутировать бессмысленно, вы просто дебил. Обожаю. Мне очень аргументация нравится. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Миша зовут. Вот вы знаете, два вопроса небольшие, конечно. Вот, все выходит по Жириновскому, он предложил назвать вообще отменить допинг. Пускай все как хотят. Мировых рекордов нет давно.
Ну, понимаете, отменить допинг невозможно, потому что иначе, как бы, те, кто, понимаете, он есть. Существуют разного рода вещества, которые вызывают очень большой прилив сил. Но они просто существуют. Если вы такую штуку выпьете, более того, их специально разрабатывают, потому что, например, когда военные совершают какие-то там спецоперации, да, что нужно там совершить марш-бросок 200 километров срочно.
Нет, я об этом же. Да. Он предложил отменить, пускай как хотят, так. Умирает,
но... Понимаете, в чем дело? Это неправильно, потому что, во-первых, фармакологические лаборатории разные, во-вторых, но я еще раз повторю, вот была такая американская спортсменка Джеки Джойнер, если не память не изменяет, которая буквально через пару лет после окончания своей олимпийской карьеры, очень, кстати, была красивая женщина, умерла. Потому что люди, более того, достаточно сказать, вы знаете, да, что у пресловутого Шварценеггера ему операцию на сердце делали, потому что в результате принятия разного рода допингов у него образовался порок сердца. Ну хорошо, что не такой сильный, и что он там, что ему операцию сделали, по-моему, свиной клапан поставили, он выжил. Но теоретически мог бы и не выжить. Ну, то есть, вот это нехорошо, да. Заставлять людей делать... А человек, когда он хочет поставить рекорд, он вообще не думает о будущем. Да? Лишь бы поставить рекорд. Вот. Вот такая вот вещь. Так что... Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Да. Я хотел у вас вопрос задать по поводу вот личности одной. Ну, так, чтобы не как о личности рассказали о нем, а о его взглядах. Вот по четвергам на этом же канале Вячеслав Гинько, экономист, он рассказывает, что мы должны приспосабливаться к тому, что есть. Что надо груши покупать по 77 рублей. И радоваться, что в каком-то магазине молоко на 1,5 рубля дешевле, чем в другом. И как бы он говорит, что все у нас в порядке. Приспосабливайтесь, товарищи. Вот как вы к этому относитесь?
Вы знаете, во-первых, есть микроэкономика и макроэкономика, да, человек, который занимается, там, который является специалистом по бюджету домашнего хозяйства, у него может быть такой специфический взгляд. Я прошу прощения, тут вот мне вопрос задали, где почитать предвыборную программу партии Родина. Значит, если говорить об экономической программе, она очень короткая, 10 тезисов. Можете зайти ко мне на блог Хазин LifeJournal.ru, и там его найти, или у меня на сайте Хазин.ру. Я думаю, что она и на сайте Родины есть, но я не знаю где, потому что я сайт Родины довольно давно не смотрел. Так вот, возвращаясь, я макроэкономист, и я вижу, что ситуация стремительно ухудшается в стране. И по этой причине довольно много домохозяйств будут выпадать из режима не то что комфортного, а просто существования. Да, конечно, нужно переходить, да, на то, чтобы там покупать молоко, но это невероятно тяжело психологически. А когда вся семья живет в состоянии депрессии, это тоже плохо. Я это очень хорошо знаю. У меня была такая ситуация, когда меня в 98-м году, летом 98-го года, выгнали из администрации президента за попытки предотвратить дефолт и остановить, совсем вопиющий случай с приватизацией, то я 2 года был безработный. Меня никуда на работу не брали, потому что стоило мне куда-то прийти, туда немедленно следовал звонок из администрации с воплем «нельзя». Вот, и я очень хорошо себе представляю, насколько меняется образ жизни. Я не хочу сказать, что я много зарабатывал, когда работал в администрации президента, но как бы, у меня была, в общем, более-менее такая жизнь нормального среднего класса. А вот после этого было очень тяжело. Я довольно долго как бы, выходил на тот уровень, при котором можно было считать, что у нас вот нормальная средняя жизнь. Я, собственно, и сейчас так живу. Вот. Но я очень хорошо себе представляю, да, например, после девальвации мои доходы, то есть в декабре 2014 года, довольно существенно упали, потому что я же оказываю консультации малому и среднему бизнесу. С крупным бизнесом я дел не имею, ему мои консультации неинтересны по системно-идеологическим причинам. То есть конкретным людям может быть... не Джеки Джойнер, да? Мне тут написали, что Джеки Джойнер жива, ей 54 года. Еще кто-то, еще какая-то американская легкоатлетка. Я по именам не помню. Это давно было, лет 10 назад. Вот, я, собственно, об этом и говорил. У крупного бизнеса, даже если у конкретных владельцев интерес есть, они не могут легализовать эти мои вещи, потому что они противоречат мнению официальных консультантов, кое легализованы автоматом, поскольку эти крупные компании кредиты берут в банках. Вот. А малый и средний бизнес в результате девальвации резко просел, и я, соответственно, в этом смысле нахожусь в таком сложном положении, потому что я просто видел, у меня на глазах, грубо говоря, там доходы упали в 1.5 раза. Я-то, в общем, в этом смысле не сильно переживал, мне многого не надо, а там жена ругается, естественно, это, впрочем, обычное дело. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, слушаем.
Добрый день, Михаил. Вот вы говорите об экономике, а извините, ведь альтернатива этому дикому рынку только именно советская экономика, именно государственная политика, патернализма, понимаете, в чем дело? И национализация, а не приватизация. Вы есть программа такая, вы можете это исполнить, кто ее? А иначе тут ничего не получится, это только блеф. Иначе мы ничего не можем сделать.
Вы знаете, говорить о национализации достаточно сложно, потому что тех объектов, которые были приватизированы, по большей части уже не существуют. Некоторые объекты, типа там Норникеля или еще там чего-нибудь, может быть, и имеет смысл национализировать. А в общем и в целом обратно эту операцию сделать невозможно. Если же говорить о том, чтобы отказаться вообще от частной собственности на средства производства, то об этом не пишут даже коммунисты. Это, кстати, одна из их проблем, что они свою логику до конца не доводят. И по этой причине я бы тут был бы очень осторожен. На этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.